каждые осенние каникулы я умоляла ребят не ходить на пруд, ибо лед еще не окреп. Но год на год не приходится. Бывали годы, когда мороз уже так сковывал лед, что наш огромный барский пруд превращался в ледяное поле. Земля была еще не покрыта снегом, а по пруду можно было носиться на коньках, катать друг друга на санках. Однажды даже мой батюшка бегом катал на санках маленьких ребятишек. Солнце, мороз и воздух так чист и свеж, что всем делается легко и весело. В те же годы, когда в начале ноября пруд был еще не замерзший, мне было спокойнее. Я знала, что дети не полезут к холодной воде. Но тонкий лед – это самое опасное. Ребята прыгали на лодке, примерзшей у берега. Потом ушли. Остался один Сима. Он решил испытать крепость льда и вылез из лодки. В тот же момент он провалился. Сима вылез на берег и стремглав пустился домой. В эти часы я обычно спала. Без послеобеденного отдыха я не в силах была крутиться до ночи. Младшие дети тоже спали, дома было тихо. Вот вхожу я в ванную и вижу, что на веревочке развешана вся одежда Серафима. А где же он? Тихо хожу по комнатам, ищу сына. Он лежит на отцовской постели, зарывшись в пуховое одеяло, виновато улыбается. «Сынок, что случилось?» «Я провалился в пруд». «Не послушался! Я же просила! Что же меня не разбудил? Я бы тебя согрела чем-нибудь». «Да я уже согрелся. Коля принес мне в ванную сухое белье». «Бог сохранил тебя, дитя мое. Ну, впредь будешь осторожнее». Я понимала, что сама я уже не могу охранять детей. Они выросли. Теперь вся надежда была на Бога. И все же я провожала их летом на купание в пруду, когда им было уже 11 и 12 лет. Коля и Сима отлично плавали и ныряли, особенно когда отец привез им ласты и маски. Но сердце мое замирало, когда они пропадали надолго из вида. Я боялась, что они переохладятся, звала их выходить на берег, но докричаться было трудно. В жаркие дни купающихся было много. Над водой стоял визг и крик, близко от берега брызгались мои младшие дети, которые были послушнее. Ребятам было удовольствие, а мне нервотрепка. Я решила все рассказать Володе. Разговор был за вечерним чаем в присутствии бабушки и дедушки. Я жаловалась на ребят, говорила, что не в силах больше с ними ходить на пруд, что они заплывают далеко, где спасать их в случае беды некому. Отец Владимир слушал молча, потом встал, позвал за собой старших сыновей и пошел с ними на верхнюю террасу. Все притихли, ждали развязки дела. Дедушка про себя молился. Я видела, как он переживал, может быть, боялся наказания своим любимцам. Все трое спустились вниз к чайному столу, радостные и веселые. Муж целовал меня, благодарил, что я вырастила ему таких славных ребят. Он сказал, они уже достаточно взрослые, чтобы самим отвечать за свое здоровье и жизнь. Переохладятся и заболеют, будут сидеть дома, они это понимают. Спасать их в воде некому, поэтому пусть сами берегут свою жизнь. Они знают, как они всем нам дороги. Они не захотят причинить всем нам горе. Не так ли, ребята? «Да, так», — ответили мальчики. Отец продолжал. «С этого дня ты, мамочка, больше на купание их не провожай. Назначь только время, в которое они должны возвратиться. И чтобы не было опоздания ни на минуту», — окончил отец строго. «Ну уж, как папа благословил, так оно теперь и будет», — сказала я облегченно. За младших я не беспокоилась. Девочки боялись далеко заплывать, Федя еще не плавал. В послеобеденную жару, когда в доме был тихий час, Коля и Сима придумывали себе потеху за плотиной. Они садились на велосипеды и уезжали до вечернего чая, причем одевались в самое грубое и темное. В километрах в трех от дома после плотины протекал неглубокий ручей, песчаные берега которого были круты и обрывисты. Оставив в стороне велосипеды, один брат избирал себе верх, другой оставался на песке у ручья под обрывом. Тот, кто внизу, должен был взобраться наверх, но верхний держал свою позицию, спихивал брата. Сцепившись, оба летели вниз. Потом позиции меняли. Понятно, что после такой игры мальчики возвращались мокрые, грязные, исцарапанные, но довольные. Они с восторгом рассказывали двоюродным братьям о том, как они воюют. Митя и Витя стали проситься с ними. Соколовы согласились взять их с собой, но с условием. Один на одного, брат родной на брата. Теперь мальчики уезжали уже вчетвером. А когда возвращались, то тотчас же переодевались и мылись в ванной. Приходили к столу уже чистые, а мне говорили: «Ты, мамочка, только не вздумай стирать нашу одежду. Мы ее завтра опять наденем, опять поедем воевать». Ребята рассказывали: «Мы устанем, объявляем перерыв и сидим рядышком, вспоминая бой. Обсуждаем подъемы, падения, кусты, за которые можно цепляться. Так здорово, так интересно. А Митя и Витя сидят злые, нахмуренные. Нам смешно, почему вы сердитые друг на друга? Ведь игра была добровольная, не хочешь — не лезь, сиди». Так удивлялись на двоюродных братьев мои ребята. Я все понимала и радовалась добродушию и обоюдной любви моих детей. Благодать Божия не оставляла их даже в добровольных схватках, даже в удалых, шумных играх. А у племянников, которые в эти годы уже не ходили в храм и не молились, не было охраняющей их от зла силы Божией. Поэтому после боев Митя и Витя становились мрачные и озверелые. Соколовые не стали брать их с собой. Отец Владимир однажды увидел тело Серафима, когда сын переодевался. «Почему ты весь в синяках и ссадинах?» – спросил отец. Симочка с улыбкой ответил: «Мы играем так на круче. От кольки и все перетерплю».